Здравствуйте! В эфире 149-й эпизод подкаста «Ложки нет». Наконец-таки мы добрались до того самого автора, чьи идеи и мысли легли в основу названия текущего сезона. В текущем эпизоде речь пойдет о Пауле Тилихе, философе и теологе XX века, который подарил нам концепцию «мужество быть». Вообще, Тилих — это фигура одновременно значимая и, к сожалению, очень недооцененная. Его идеи оказали огромное влияние на экзистенциальную психологию, хотя сам он, в отличие, например, от своего ученика Ролла Мэя, не стал массово известным. Мэй же, в свою очередь, повлиял на Ирвина Ялома, будучи его учителем, а последний как раз и популяризовал экзистенциальную психотерапию как отдельный подход. Что удивительно при этом, это то, что идеи самого Тилиха до сих пор остаются малоизвестными широкой аудитории. В контексте нашего подкаста еще очень актуально то, насколько близки взгляды Тилиха с идеями Карла Густава Юнга. Хотя исторических данных об их личном знакомстве нету, выводы, к которым они приходили, удивительно перекликаются. У меня, кстати, даже есть одно правило, которого я часто придерживаюсь при изучении различных течений. Если несколько выдающихся мыслителей, независимо друг от друга, приходят к схожим выводам, то это значит, что эти мысли заслуживают особого внимания. И это как раз именно тот случай, когда мы рассматриваем Тилиха. Однако давайте обо всем по порядку. Тилих стоит особняком как представитель того, что можно было бы назвать позитивным экзистенциализмом. Давайте попробуем разобраться, что это вообще такое. Ну, прежде всего, позитивный экзистенциализм является экзистенциализмом. А именно, он основывается на тех же предпосылках. Ну, например, экзистенциалисты утверждают, что никакого априорного смысла во Вселенной не существует. С этим фактом согласятся как позитивные экзистенциалисты, так и негативные. Однако то, как к этому относиться, уже будет различаться. Ну, например, негативный экзистенциалист воспримет это как трагедию. Дескать, если смысла нет, то зачем вообще жить? Я, конечно, утрирую, но суть плюс-минус будет в этом. И это, естественно, приводит к экзистенциальной тревоге, страху смерти и тому, что Франкл называл экзистенциальным вакуумом. Позитивный же экзистенциализм смотрит на это с другой стороны. Он говорит: окей, смысла нет. Но является ли это проблемой? Может быть, это наоборот, возможность? Ведь человек — это удивительное существо, способное создавать смыслы. То есть вы видите, предпосылка одна и та же, но выводы, равно как и действия, уже совершенно разные. Или, например, возьмем тему смерти. Негативный экзистенциализм воспринимает конечность жизни как очередную трагедию. Что значит наша жизнь на фоне вечности? Позитивный же экзистенциализм говорит: ну да, жизнь конечна, но именно эта конечность позволяет нам, точнее, дает нам возможность проживать каждый момент жизни максимально осознанно и максимально полно. Таким образом, как мы видим, речь идет о восприятии одних и тех же данностей, но в совершенно разном ключе. Окей, с позитивным экзистенциализмом стало чуть-чуть понятнее. Но в чем же заслуга Тилиха? А главная его заслуга в том, что он не только теоретизировал на тему экзистенциальной тревоги, но и предложил систематизацию соответствующих концепций. Причем не только концепции тревоги, но и мужества быть, которое способно противостоять оной. В отличие от более ранних экзистенциалистов, чьи идеи были несколько разрозненными, Тилих создал четкую структуру, описав то, как человек может справляться с подобным состоянием предельного отчаяния. Так что же это за структура? Тилих начинает свой разговор об онтологии тревоги с ключевого вопроса. Что есть тревога? И чем она отличается от страха? Здесь мы находимся немного на границе между философией и психологией, и эти понятия могут рассматриваться в рамках этих дисциплин по-разному. Но тем не менее, из общей психологии ответ на этот вопрос ясен. Страх, в отличие от тревоги, всегда конкретен. У страха есть объект. Мы боимся чего-то определенного. Ну, например, хищника, который на нас может напасть. Я не зря привел именно такой пример, потому что здесь видна очевидная биологическая функция страха. Он активирует нашу реакцию на угрозу, помогая либо избежать ее, либо справиться каким-то образом с ней. И это, собственно, и помогло нам, как виду, выжить. Тревога же отличается отсутствием четкого объекта. Это ощущение, некого беспокойства, которое не всегда имеет понятное или определенное основание. Почему это так важно? Потому что отсутствие объекта меняет саму природу реакции человека. Если страх активируется перед конкретной угрозой и направлен на выживание, то тревога может указывать как на что-то актуальное, так и просто сопровождать наше бытие. Кстати, интересно, что тревога, несмотря на ее некоторую неопределенность, также могла иметь эволюционную пользу. Ну вот, например, возьмем человека, который древний и который видит шевеляющуюся траву. Он может предположить, что в этой траве сидит тигр, и из-за этого, собственно, трава и шевелится. Очевидно, что чаще он будет неправ. И в 9, например, из 10 случаев это может быть просто ветер. Однако в одном из 10 случаев эта тревога спасет человеку жизнь. А потому, возможно, люди, которые были более тревожные и предполагали худший сценарий, имели больше шанс выжить, ну и, собственно, выжили. Однако то, что было актуально раньше, уже может не являться таковым. Равно как и тревога может проявляться в ситуациях, где этой травы, шевелящейся травы, собственно, и не видно. И здесь нам было бы полезно переключиться уже на психологическую основу тревоги. Еще Зигмунд Фрейд сделал очень точное наблюдение, что в основе тревоги всегда лежит конфликт. Конфликт внутри личности, ну или, как предполагал Тилих, между структурными элементами личности. Этот конфликт может принимать разные формы, но его наличие неизбежно. Почему неизбежно? Ну, потому что между нашим образом мира и объективной реальностью всегда будут различия. Если же перевести понятие тревоги на онтологический уровень, что и делает философ Тилих, то она перестает быть просто психологическим состоянием, а скорее становится фундаментальной характеристикой человеческого существования. Тилих, кстати, так и определяет тревогу как состояние, в котором бытие осознает возможность своего небытия. Звучит как-то странно, сложно и немного общо. Это, несомненно, так, но с подобным определением мы можем рассмотреть эту тревогу на нескольких уровнях. И здесь я позволю себе процитировать достаточно большой пассаж из работы «Мужество быть» Пауля Тилиха. Я предлагаю различать три типа тревоги в соответствии с тремя областями, в которых небытие угрожает бытию. Небытие угрожает антическому самоутверждению человека относительно в виде судьбы, а абсолютно в виде смерти. Оно угрожает духовному самоутверждению человека относительно в виде пустоты, абсолютно в виде отсутствия смысла. Оно угрожает нравственному самоутверждению человека относительно в виде вины, абсолютно в виде осуждения. Тревога есть осознание этой тройной угрозы. Так возникают три формы тревоги. Тревога судьбы и смерти, или просто тревога смерти. Тревога пустоты и утраты смысла, или просто тревога отсутствия смысла. Тревога вины и осуждения, или просто тревога осуждения. Тревога в этих трех формах экзистенциальна потому, что она присуща существованию как таковому, а не представляет собой аномальное состояние души, как, например, невротическая и психотическая тревога. Звучит немного сложно, но разобраться уже можно. Итак, есть три уровня, которые выделяет Тилих. Первый — это антический. Или, если говорить более простыми словами, это такой материальный, биологический уровень нашего существования. И здесь корнем тревоги является наша смертность. Любое живое существо смертно, а значит, когда-нибудь перестанет существовать. И страх перед этим, иными словами, страх перед смертью и конечностью, и составляет тревогу на этом уровне. Второй уровень — это духовный. Тут мы уже рассуждаем в контексте смысла жизни, который является необходимым для нашего существования. Разумеется, в этом случае релевантной тревогой является тревога бессмысленности. И она выражена в концепции экзистенциализма в понимании того, что в мире нет заранее заданного априорного смысла. А значит, мы не знаем, что делать, и это как-то тревожненько. Третий же уровень — социальный, ибо живем мы все в обществе. И, как полагаю, знают все слушатели, любимым занятием людей является кого-нибудь за что-нибудь осудить. Как известно, невозможно угодить всем, поэтому косточки перемывать можно всегда. Невозможно жить идеально. Соответствующая здесь тревога — это тревога вины и осуждения со стороны других людей за наши потенциальные косяки. Подчеркну, кстати, что речь идет не столько о реальных ошибках, которые вполне могут быть страхом, например, страхом из-за того, что я сделал что-то не то, и теперь за это меня накажут. Это страх. А могут быть о гипотетических каких-то вещах, которые я не сделал, и, может быть, даже и не сделаю никогда, но предполагаю. И они как бы сопровождают мое существование. Поэтому речь идет о тревоге, а не о страхе. Таким образом, экзистенциальная тревога, будучи фундаментальным состоянием, по-разному проявляется на разных уровнях. Но как же люди с ней справляются? Тут, возможно, несколько вариантов. Первый и самый хороший — это принятие. Иными словами, человек осознает экзистенциальную тревогу, однако понимает, что ее наличие является неотъемлемым свойством бытия, а иначе бы оно не было бытием, и просто живет с этой самой тревогой. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Иногда давление среды может быть чрезмерным. И в этом случае человеку приходится защищаться. И одним из способов защиты является редукция жизненного пространства. Тут можно воспользоваться следующей аналогией. Представьте себе человека как некую сферу. Экзистенциальная тревога — это давление среды на эту сферу. Если личность не в состоянии выдержать подобное давление, то сфера уменьшается до достижения состояния равновесия. Тилик пишет похоже. Такой подход дает нам ключ к пониманию патологической тревоги. Если человек не способен мужественно принять тревогу на себя, он может уклониться от экстремальной ситуации отчаяния, укрывшись в неврозе. Невроз — это способ избавиться от небытия, избавившись от бытия. В невротическом состоянии самоутверждение не отсутствует. Напротив, оно может быть очень сильным и подчеркнутым. Однако утверждающее себя «я» — это редуцированное «я». Тут может возникнуть вопрос, а как это вообще происходит? На благо, здесь Тилих тоже дает некоторые ответы. Вот, например, как можно противостоять тревоге смерти? Противостоять тревоге смерти можно через надежность и уменьшение риска, иногда даже чрезмерное уменьшение. Ну, вспомните примеры людей, которые не совершают никаких маломальски опасных поступков. Например, отказываются кататься на горных лыжах из-за опасности упасть, или же не летающих на самолетах из-за потенциальной возможности авиакатастрофы. Разумеется, их жизнь будет неполной, так как, например, путешествовать при подобных ограничениях становится несколько сложно. Мне тут вспоминается рассказ Стивена Кинга «Тот, кто хочет выжить», задающий весьма экзистенциальный по своей природе вопрос, до какого предела стремление выжить может дойти и где проходит демаркационная линия. Противостоять тревоге вины можно посредством нравственности. Как говорится, надо не уметь прощать людей, а людям надо не делать поступки, за которые их потом надо прощать. Мораль, этика и общепринятые правила поведения как раз и направлены на то, чтобы человек не совершал или совершал по минимуму поступки, за которые общество может на него наехать и которые могут быть негативно восприняты. Звучит достаточно разумно и не совсем понятно, а в чем проблема-то? А проблема как раз в этой самой нравственности. Человек соблюдает некоторые правила не в силу своего выбора или своей воли, а чтобы избежать негативной реакции со стороны других. Многие из вас, думаю, видели ситуации, когда люди ограничивают свой потенциал, чтобы ненароком, не дай бог, никого не обидеть, или отказывают себе в адекватной реакции из-за боязни остракизма. Это, кстати, очень ярко проявляется у подростков. К чему это приводит? Да к тому, что из-за подобных ограничений реальный потенциал личности не раскрывается, что в конце концов и приводит к проблемам. Ну и бессмысленности люди избегают крайне просто. Всегда можно взять чужой смысл посредством традиции или авторитета, и не надо придумывать свой. Опасность этой стратегии, думаю, очевидна. Вместо проживания собственной жизни человек будет жить чужую. Вместо исполнения собственного мифа будет проигрываться чужой. Разумеется, как и везде, необходим баланс. Отсутствие любых правил и моральных норм есть анархия и хаос. Отсутствие коллективных ценностей означает чрезмерный эгоцентризм. Отсутствие разумной оценки риска — преждевременный летальный исход. Тилих пишут. Стремление к надежности, совершенству и уверенности, о котором мы уже упоминали, есть биологическая необходимость. Однако это влечение становится биологически разрушительным, если человек не идет на риск ненадежности, несовершенства и неуверенности. И наоборот, риск, имеющий реалистическое основание в человеке и его мире, биологически необходим, в то время как без такого основания он ведет к саморазрушению. Следовательно, жизнь включает в себя страх и мужество в качестве элементов жизненного процесса, находящихся в состоянии подвижного, но в сущности устойчивого равновесия. До тех пор, пока жизнь обладает подобным равновесием, она способна сопротивляться небытию. На этом, я думаю, мы закончим текущий эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!